Сделано в Red Barn. Мы видим их мельком в кабинах скорой помощи, в кабинетах и коридорах больниц. Поэтому редко задумываемся о том, кто нас лечит, что это за люди, почему они пришли в профессию и чем занимаются каждый день. Именно об этом наш подкаст. Меня зовут Юля Купер. Современные люди очень обеспокоены своей внешностью, и мы бесконечно ухаживаем за кожей, тратим время и деньги на покупку средств для волос и часто с тревогой всматриваемся в свое отражение в зеркале. Сегодня в нашей студии врач, работа которого — помогать нам быть не только красивыми, но и здоровыми. Дерматолог Виктория Кривда. Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте.
У меня к вам очень много вопросов. Давайте во всем разбираться. Скажите, пожалуйста, вообще как вы оцениваете уровень тревожности и обеспокоенности своей внешностью в мире?
Я считаю, что уровень тревожности на сегодняшний момент вырос, причем вырос за последние, наверное, 2-3 года. И это обосновано, потому что вокруг нас очень много красивых, скажем так, лиц в рекламе, обложках и так далее. И хочешь ты не хочешь, ты это видишь каждый день. И порой ты думаешь, посмотрев на себя, стоп, а что со мной не так? Почему они выглядят так, а я выгляжу так? И здесь вот как раз-таки начинается та самая отправная точка, когда человек начинает копошиться в себе. И здесь он, конечно, порой может загнать себя в такую яму, скажем так, да, касательно своей внешности, что даже незначительное пятнышко на самом видимом месте, да, это лицо, будет вызывать у него даже эпизоды депрессии. К сожалению, сейчас такое прослеживается, и это действительно так. Тревога за свою внешность, она очень высока в данный момент.
Я здесь вас поддержу и ваше мнение, потому что, знаете, если еще 15... Я взрослая барышня, и если еще 15 лет меня особо в принципе не волновало, то, да, какой я проснусь утром, будет ли там отечность какая-то или появится новая там морщинка, заломчик какой-то, то теперь вот в свои 45 лет я просыпаюсь, думаю, так, что бы нам еще поделать, чтобы выглядеть как в 30, ну, как минимум. А вообще знакома ли вам лично такая тревога?
Мне конечно, знакома, я этого не скрываю, о том, что я тоже беспокоюсь, о том, что происходит с моим лицом, с моим телом. Но это, наверное, нормально, потому что, да, я приведу пример. Если я, например, буду ходить с теми же самыми высыпаниями на лице, и ко мне будут приходить человек, который хочет, чтобы ему помогла вылечить эти высыпания, он посмотрит и скажет, ну а как вы мне можете помочь, если вы себе не можете помочь? Это объективно, это нормально. Например, даже диетолог, да, он будет сидеть с лишним весом и будет рассказывать о том, как питаться правильно. Ну, как бы сомнительно, да, поверит ли человек или нет. Да, я отношусь немножечко тревожно, потому что понимаю о том, что нет предела, да, совершенства. Но здесь, наверное, я без какой-то гипертревоги. Да, я за этим слежу, да, я понимаю, что где-то нужно что-то скорректировать, где-то что-то полечить, но нет такого, что я наблюдаю за своими пациентами. Они хотят за неделю выглядеть гораздо лучше, моложе, и при этом, учитывая, что это нельзя сделать за неделю, у них опять возрастает уровень тревоги. Все, у меня ничего не получается, я ничего не смогу, и вообще доктор так себе история, это не моя история, пойду за мнением другим. Вот такая вот у нас картина прослеживается. И в случае, окей, если пациент находит своего врача, и он ему пытается там что-то объяснить, сказать, что все окей, будет, дайте время. А бывает такое, что он начинает менять доктора, меняет, и, к сожалению, у него появляются осложнения в том либо ином случае. Это вот тоже называется, да, усиление тревоги и принятие поспешных решений.
Согласна тоже. Как бы, да, нам всем понять, что волшебные таблетки как таковой не существуют, в принципе, и на все нужны хорошие специалисты и время. Ну, мне кажется, это любой вообще касается темы разговора. Скажите мне, пожалуйста, а был ли выбор специальности связан, может быть, с какой-то вашей личной историей? Почему вы решили стать дерматологом?
Я не думала быть дерматологом, я вам признаюсь честно. Я вообще собиралась уходить в хирургию и быть ожоговым хирургом. Но опять же, это очень связано близко с кожей. Но, наверное, на 5-м курсе я чуть выросла, поняла, что, наверное, моя психика не готова к такому. И на 6-м курсе, когда нам нужно было сделать выбор, куда же мне идти, в хирургию либо в какую-нибудь такую специальность спокойную, я решила, что пойду в дерматологию. Я не могу сказать, что это было то, чем я хотела заниматься, но так случилось, что это теперь моя любимая и основная профессия.
Ну, хорошо, что эта эволюция произошла, да, что вы не особо хотели, а потом любовь. У меня тоже так в профессии получилось. А в чем особенность вообще учебы студентов-дерматологов, и чем вы отличались от других студентов-медиков?
Ой, сразу скажу, что единственное, чем я отличалась, это, наверное, своей аккуратностью в тетрадках. И эта аккуратность прослеживается по сей день, чему я очень благодарна. Но, наверное, кто будет слушать этот подкаст, поймут, что такое перфекционизм, как он мешает в жизни жить, но иногда очень сильно помогает. Это единственное, чем я отличалась от других студентов, тем, что я любила писать, выделять и так далее. Но не более чем. Угу. А что же тогда, в принципе, особенность, да, студентов-дерматологов, назовем так, это насмотренность. Это очень важно. Вот не знаю, как в других профессиях есть там насмотренность или нет, но в дерматологии именно насмотренность, потому что большинство заболеваний, да, диагнозов выставляется на глаз. Скажем так, в дерматологии там 8 первичных морфологических элементов, 10 вторичных и более 1000 заболеваний. Да, там более 1000. И представьте, из этих 18 элементов нужно выставить диагноз. Поэтому, наверное, особенность студентов, да, дерматологов — это насмотренность, особенность. Я бы так ответила на этот вопрос.
Вы меня шокировали сейчас, Виктория. Более 1000 заболеваний. А ну-ка, все их запомни, выучи.
А я соглашусь.
Идентифицируй.
Да, я соглашусь. Действительно, в профессии, в дерматологии есть наиболее часто встречаемые заболевания, да. Редко и еще реже, да, это какие-то редкие дерматозы. И здесь, конечно, бывает, врач за всю свою практику в жизни никогда не видел тот либо иной диагноз. Но он должен всегда держать у себя в голове, что такое может быть. Поэтому, да, насмотренность, книжки, пациенты. Это наше все.
А можете ли вы вспомнить случаи или мемы, которые могли случиться только с дерматологами?
Случаи, которые случаются только с дерматологами, это когда они заводят себе домашних питомцев, а у них атопический дерматит, либо алопеция. Это точно единственное, что могу вспомнить. Это честное слово.
Это очень смешно.
Это действительно так. Это действительно так. Допустим, у меня 2 животных, и оба страдали атопическим дерматитом. Один продолжает страдать. У моей коллеги животное страдает алопецией, у коллеги-дерматолога. Поэтому, наверное, это единственное.
Да. Хорошо, тогда едем дальше. Вы какое-то время работали в государственных больницах. Расскажите случаи, которые вас удивили и которые вы рассказываете, там, я не знаю, друзьям, знакомым, или наоборот, думаете, лучше бы не вспоминала.
Ну, начнем с того, что когда вообще студент заканчивает ординатуру, идет в поликлинику, он еще продолжает быть студентом, и уже на первых своих приемах он думает, боже, как бы мне выставить правильный диагноз и что бы назначить. И вот помню свой второй день в поликлинике, именно второй день поликлиники работы самостоятельной, когда мне приводят папа ребенка лет 5 либо 6, он снимает шапку, это была зима, а у него голова покрыта полностью медовой коркой. И если присмотреться, и нету волос. И если присмотреться чуть внимательнее, то там выделялось что-то. Ну, тогда я думала, боже, что же это выделяется? Угу. А когда он его раздел, я была, конечно, в шоке. И здесь я поняла, что я не знаю, как помочь этому ребенку, потому что действительно это очень был тяжелый случай. И сейчас я понимаю, что здесь можно было обойтись там антибиотиками, да, какими-то системными, и вылечить его легко. Но тогда это был действительно тяжелый случай. Я назначила наружную терапию, им стало гораздо легче. Они пришли, конечно, на повторный осмотр, и тогда я их отправила к педиатру. Это, наверное, единственное такое сложное, что было в поликлинике. Ну, я скажу так, да, больше таких вот...
Но в итоге вы справились.
Да, справились, ага. Но ну, на самом деле было потеряно время, можно было по-другому начать. Ну, как я говорю о том, что поликлиника — это место, где ты начинаешь жить и работать в реалитях.
И накапливать прекрасный опыт.
Да, это верно.
Виктория, нам в подкасте очень важно просвещать людей и рассказывать о возможностях ОМС. Могут ли пациенты с проблемами кожи получить лечение по полису обязательного страхования?
Ну, конечно, мы можем, конечно, почему нет? Я какие-то обычные, да, там, стандартные дерматологические заболевания, естественно, по полису мы получаем. Конечно, чем, в зависимости от того, чем оснащена там поликлиника и так далее, касаемо там удаления каких-то образований по ОМС, к сожалению, нет. Дача каких-то лекарственных препаратов, да.
Угу. Это хорошие новости.
Чем отличается поликлиника, скажем так, от частной клиники? Да, спектром услуг, но базу мы везде можем получать.
Кожа – самый большой орган нашего тела, который первым реагирует на внешние воздействия и состояние организма. Кожа на морозе сильно краснеет. Так должно быть? Правда ли, что если не пользоваться SPF, можно заболеть раком? Можно ли прижигать прыщи спиртом? И правда ли, что акне бывает из-за молочных продуктов и сладкого? Новые родинки – это нормально? Сыпь, сухость, покраснение, шелушение кожи – все это может быть симптомами самых разных заболеваний. Правильно провести диагностику может только врач-дерматолог. Самолечение может только усугубить неприятные симптомы и косметические дефекты. Мы рекомендуем регулярно проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию. Всем в рамках первого этапа диспансеризации бесплатно по полису ОМС проводится осмотр на выявление видимых и иных локализаций онкозаболеваний. А на втором этапе диспансеризации при наличии показаний – осмотр, консультация врачом-дерматовенерологом, включая проведение дерматоскопии. Оформите полис обязательного медицинского страхования. ОМС – это гарантия, что вы получите медицинское обслуживание в любой ситуации. Оно покрывает большинство важных аспектов здоровья. От профилактических мероприятий по полису ОМС или визитов к стоматологу до лечения в стационаре. По ОМС оказывается первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую. Также и специализированная дерматологическая помощь, в том числе высокотехнологичная по направлению лечащего врача при заболеваниях, включенных в перечень базовой программы ОМС, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных ВИЧ, СПИД. Чтобы быть спокойными за свое здоровье, оформите полис ОМС в страховой медицинской компании с проверенной репутацией. Так вы будете уверены, страховая позаботится о защите ваших прав при получении бесплатной медицинской помощи. Сагасмед – лидер системы ОМС в России. 44 миллиона человек в стране уже доверили компании заботу о своем здоровье. Многолетний опыт работы позволяет на высоком уровне контролировать качество медицинского обслуживания и восстанавливать нарушенные права граждан. Благодаря страхованию по ОМС вы можете воспользоваться современными методами лечения, а компания Сагасмед поможет вам в этом. Обратитесь в контакт-центр по номеру телефона 8 800 100 0702 и получите консультацию о ваших возможностях ОМС. Обеспечьте себе заботу и защиту сегодня. Страхование Сагасмед, потому что забота о вашем здоровье важнее всего. А случается ли с врачами-дерматологами, что они вне работы всматриваются в кожу случайных прохожих, я не знаю, людей в магазинах и транспорте, ставят там уже в голове свои диагнозы?
Конечно. Я пока к вам шла, я поставила 3 диагноза и знаю, как я бы полечила пациента. Профдеформация, да, вроде называется.
Да-да-да. Мне в такие моменты хочется сказать, моя хорошая.
Да, очень часто. Хорошо. А бывает, к сожалению, иногда хочется подойти и сказать, ну, давайте мы вас полечим, ну, пожалуйста. Вы понимаете, что здесь такой острый процесс. Особенно пациенты с акне. Да, их очень много сейчас. Особенно подростки. Да. И хочется сказать, ну, пожалуйста, ну вот, пойди, полечись. К сожалению, мы так делать не можем.
А если не секрет, какие 3 диагноза вы сейчас перед записью поставили?
Не секрет. Псориаз, сибаринный дерматит и акне.
Угу. Понятно. А часто ли вам приходится осматривать ваших знакомых, и не утомляет ли это вас?
Конечно.
Знаете, когда вы приехали на вечеринку с подружками, а они не так, чтобы новости рассказывать, такие, Вика, тут такое, посмотри. Вот такое не надоедает?
Конечно, приходится. И да, действительно, когда ты приезжаешь куда-то на отдых, а тут начинается, а что здесь? Это не консультация уже, да, это что-то наполовину, и она всегда будет неэффективна, вот всегда. Угу. Потому что ты не вникаешь в процесс, ты хочешь вроде как-то расслабиться, тут тебе вопросы задают всегда за пределами каких-то спокойных обстановках, там, в кабинете, при какой-то назначенной встрече, без проблем. Но...
То есть атмосфера должна быть рабочей?
Конечно, абсолютно верно. Угу, как мы можем на отдыхе работать? Никак.
Ну, а вы как-то вообще ограничиваете всю эту историю? Там, дорогие друзья, родственники, вот добро пожаловать ко мне на прием. А сейчас мы отдыхаем.
Да, конечно, ты говоришь, все, давайте завтра обсудим этот вопрос, когда ты уже понимаешь. Бывает, что не понимают, и продолжаешь обсуждать. этот вопрос. Угу. К сожалению, тяжело, наверное, вот с родственными связями выстраивать вот эти вот границы, потому что всегда есть какие-то обиды, я говорю честно, и, наверное, многие согласятся со мной, что угу. если ты родственник, знакомый, ты обязан помочь.
Виктория, скажите, с какими случаями опасного самолечения вы сталкивались?
Это из недавних случаев, 1.5 года назад, некроз кожи у молодого человека. Это когда идет расплавление мягких тканей, то есть воспалительный процесс, он прогрессирует и прогрессирует, вне зависимости от того, что бы ты ни делал. И это был процесс на лице.
Угу.
Молодого человека неудачно полечили от акне. Ему назначили неправильную схему лечения, и здесь, к сожалению, начался такой вот нежелательный процесс воспаления. Доктор не объяснил, что нужно делать, как, и он лечился самостоятельно. Помню его, как сейчас. Он пришел на прием, просто сидел, а с кожи капал гной. Просто капал гной.
Ой-ой-ой.
Да, поэтому это, наверное, был самый сложный, тяжелый случай, когда мы с терапевтом меняли каждый раз группу антибиотиков для того, чтобы остановить этот процесс. Но в любом случае мы его отправили к хирургу для иссечения, да, тканей, уже некротизированных, для того, чтобы хоть как-то остановить этот процесс. В данный момент у него в этом месте рубец достаточно серьезный, который обеззараживает лицо, и в этом месте уже, естественно, борода не растет. Поэтому, да, и такое бывает. Из одного прыщика получилась такая история.
Дорогие друзья, не занимайтесь самолечением, пожалуйста. Это приходят ваши коллеги, Виктория, рассказывают из разных специальностей, рассказывают такие истории, что думаешь, что как в принципе это было возможно. Но вот видите, вы этим примером тоже объяснили, что все оказывается у нас возможно. А в последнее время, Виктория, мы чаще слышим про необходимость профилактики рака кожи, об использовании SPF-кремов и отказе от загара. Это эффект масс-медиа, и нам кажется, это потому, что в соцсетях все активно продвигают защиту от солнца. Или же в реальной жизни этот тренд тоже есть, и это все не сказки Венского леса, и действительно нужно эту гигиену солнечную соблюдать.
Нет, это на самом деле правда все, что нужно соблюдать, и это обосновано, это не какой-то миф, либо мода. У нас есть 3 вида лучей — UVA, UVB и UVC лучи. Больше всего в жизни нас интересуют 2 типа лучей. Это UVB и UVA. UVB лучи, они отвечают за наш загар. Если вы вспомните, после летнего отдыха вы приезжаете с моря, да, загорели, если вы не сгорели. То есть к концу лета тон кожи, который стал темнее на 1-2 тона, это нормальный, здоровый загар. Если мы приезжаем в шоколадки, черненькие, потом с нас слазит кожа, мы видим сквозь этого шоколадного покраснения. Это уже говорит о том, что доза UVB лучей была превышена. И вот здесь как раз-таки зона риска, да, по развитию меланомы и других раковых заболеваний кожи, базально-клеточный, плоскоклеточный рак, возрастает. Даже получив один ожог в детстве, да, этот ребенок автоматически идет в группу риска по каким-нибудь неблагоприятным, да, раковым заболеваниям в более взрослом возрасте. А вот лучи UVA, которые проникают в более глубокие слои кожи и воздействуют на ДНК клетки, они вызывают преждевременное старение кожи. Да? Мы тут вроде пытаемся сохранять молодость, но в то же время идем и загорать. Пигментацию кожи вызывают, да, и различные нежелательные проявления. Абсолютно верно. Защищаться от солнца нужно. Нужно уметь дружить с солнцем. И понимать о том, что не всегда один SPF-крем, вот как раз-таки, наверное, вокруг него ходит очень много вопросов, да, стоит ли наносить или нет. Не всегда SPF один крем.
Виктория, да-да. Вы абсолютно правильно говорите. Мы же запутались уже все, мне кажется, очень серьезно в этих SPF-кремах. И теперь вы еще и добавляете, что там не только в нем вся суть.
Конечно, мы одним SPF-кремом мы не сможем защитить кожу на 100%. Потому что мы можем где-то не нанести его, где-то неравномерно.
Нанести неправильно.
Неправильно,
да,
верно,
да,
да. Абсолютно угу. верно. Все же мы должны соблюдать рекомендации. Это нахождение в теньковой зоне, да, и находиться под прямыми солнечными лучами в период с 10 до 4, а то и до 5 вечера, ориентироваться на UV-индекс в своем телефоне, носить одежду с длинным рукавом, штаниной, да, шляпы, панамки, все то, что будет создавать дополнительную тень. И не забывать про SPF. Если мне задают вопрос, а что вы выберете, SPF или шляпу, я говорю сейчас про лицо, я скажу, что я выберу шляпу. Потому что я уверена, что она создаст мне 100% тень. Крем, я уверена, что я могу притронуться к лицу, и это будет уже неравномерная защита. Поэтому мы должны все делать в комплексе. Конечно, где-то чисто тень нас не защищает, чисто SPF защита нас тоже, крем, да, не защищает. Поэтому мы должны все делать это в комплексе. Вот так.
Дорогие наши слушатели, вот прям мотайте на ус. Сейчас почти весь выпуск надо будет точно перемотать и прослушать несколько раз, потому что Виктория выдает очень ценную, классную, полезную информацию. А, насколько я знаю, для повышения квалификации вы проходили курс «Как эффективно общаться с пациентами». Расскажите, пожалуйста, что это значит и что это за прилагательное вообще «эффективно».
В первую очередь, эффективно — это для врача. Это уметь слышать и слушать пациента. Для него это очень важно, когда он приходит и рассказывает о своей проблеме. Потому что если доктор начинает перебивать его, говорит, ну, я все понял и так далее, соответственно, для пациента это такой звоночек, а точно ли доктор мне хочет помочь? Поверьте, большинству пациентов нужно просто высказаться, рассказать о том, что у них есть данная проблема. Им станет легче уже после ваших консультаций. Также эффективность — это когда вы с пациентом имеете партнерские отношения, назовем это так. Когда он слушает вас, вы подсказываете ему. Я думаю, что это, наверное, вот такие основные критерии эффективности. Понятное дело, что без этих критериев не будет никакого хорошего лечения. То есть дальше можно не идти. Если у нас соблюдены все эти пункты, то и лечение будет у нас замечательное.
Угу. А что сделать тогда вам, как человеку, в первую очередь, вот с грузом всех этих наших историй? Мы, конечно, пришли, высказались, все рассказали, отдали вам всю боль. А куда вы это сгружаете?
Вы имеете в виду, сгружаем вот эти все эмоции, вот эту всю эмпатию?
Конечно, которую... конечно. Вы же не робот.
Ну, мы начинаем это сгружать, и если будут слушать врачи этот подкаст, они тоже согласятся со мной. Мы начинаем это сгружать тогда, когда мы уже начинаем понимать, что мы выгораем. Это, наверное, больше характерно для врачей, которые не умеют распределять свой режим дня и отдыха. Это я к ним отношусь. Есть врачи, которые умеют распределять, и они никогда не выгорают. И именно после тяжелого рабочего дня они могут помедитировать, почитать книжечку, погулять по свежему воздуху. Вот, вот тут вот, наверное, да, ты заряжаешься новой энергией. Наверное, тяжело сказать, куда лично я, куда я ее сбрасываю. Никуда. Честно.
Я вас очень понимаю, я сама такая же. Я некоторые истории, это при том, что я же вообще далеко не врач и не доктор, я людей не спасаю, и у меня как-то все по лайтове в жизни и в профессии, но все равно бывает, там ночами не спишь, думаешь, как же, что же сделать лучше, и как вот так все выстроить все сценарии, чтобы все было хорошо.
Да.
Ну что ж, будем дальше
Поехали.
Так жить.
Да, а еще бывает, когда ты вроде пришел тяжелый пациент, ему назначат лечение, и понимаешь о том, что это пробное лечение, а вдруг ему станет хуже и так далее. И вот тоже всю ночь не спишь.
Так, ну это колоссальная ответственность, Виктория, я вас очень понимаю. Я бы уже с ума сошла, клянусь.
Наверное, вот почему очень многие уходят из профессии. Я уверена, что выгорание — это основная причина. Наверное, не выгорание и неумение отдыхать доктору — это единственное, что приводит, наверное, к уходу из профессии. Ты же не можешь работать раздражительным по отношению к пациентам.
Ну, конечно.
Это очень сильно на них сказывается. И у меня такое было. Если мне зададут вопрос, а вы раздражались по отношению к пациентам? Да. И это уже понимаешь о том, что все, тебе нужно отдыхать. И вот тогда ты идешь только отдыхать.
А были ли в вашей практике и в практике коллег случаи, когда коммуникация с пациентом не складывалась, и он продолжал верить, там, я не знаю, в бабушкины способы лечения, в лист подорожника и там какие-то медицинские мифы?
Да, конечно, это нормально, по-моему, сейчас. Верить во что угодно, кроме медицины. Ну, я уважаю выбор каждого пациента. И если он мне сказал, что подорожник помог ему уйти в ремиссию по хроническому заболеванию, я скажу, окей, если он вам помогает, лечитесь подорожником. Это действительно так, потому что на примере недавний случай, когда пациент пришел с псориазом, распространенная форма, это достаточно тяжелое заболевание, в некоторых моментах даже может приводить к инвалидизации. И ты понимаешь о том, что это нужно лечить. И, к сожалению, ни одна бабушкина трава не поможет. Но пациент мне заявил о том, что да, поход в церковь и святая вода ему помогает уйти в ремиссию. Но вопрос, зачем же тогда пациент приходит в клинику, здесь у меня до сих пор остается большой вопрос. Я объяснила о том, что здесь нужно лечение. К сожалению, он не принял, да, мои слова всерьез и ушел лечиться святой водой.
Святой водой.
К сожалению. Ну, я же говорю, если вам это помогает, вы видите от этого улучшение, вы понимаете, что вам так проще, лечитесь. Переубеждать нет смысла никого. Для чего тратить свою энергию, если пациент не готов? Это и вот партнерские отношения, да?
Либо, да, либо, да, те самые.
Да, либо в докторе проблема, да, либо во мне была проблема в этот период, что я как-то не так донесла до пациента, что его нужно лечить. А либо просто пациент еще не нашел своего врача. Это нормально.
Пусть каждый пациент, правда, найдет своего врача.
Верно.
Это так важно.
Это важно, соглашусь.
А какой факт о коже, Виктория, всегда удивляет пациентов?
Что кожа — это самостоятельный орган, и он может болеть и лечить печень, почки, кишечник, мочевой пузырь. Не нужно для того, чтобы лечить кожу. Удивляются все.
А что обычные люди не знают и чему их всегда нужно обучать?
Что, чтобы ухаживать за кожей, не обязательно иметь, например, 10 баночек. Или для того, чтобы кожа была здоровая и чистая, не обязательно использовать хозяйственное мыло. И такое тоже есть.
А как же все эти 10-ступенчатые уходовые процедуры? Мне кажется, все девочки же с ума сошли.
Ну, на самом деле, когда пациенты приходят, именно вот уход за кожей лица, я всегда говорю о том, что вам нужно всего лишь 3 средства. Первое — очищение, второе — увлажнение и третье — SPF-защита. А дальше мы уже работаем по потребностям кожи. Ну, есть высыпания, значит, мы лечим. А есть сосудистые проявления, значит, мы отправляем пациента на аппаратные технологии, плюс мы назначаем специальный уход. Это вот тот второй пункт увлажнения, но уже с направленностью на проблему. Это вот так работает. Угу. Тоники, тонеры, мисты, лосьоны — все это маркетинг. Это не нужно для нашей кожи, я больше скажу. Все очень просто.
Вот это поворот. Приехали. Ну хорошо, что сказали вы нам об этом. А, Виктория, дальше у меня блиц не очень серьезных вопросов. Я буду коротенько задавать, но вам не обязательно коротко на них отвечать. Там же вот как душа позовет, хорошо?
Давайте.
Итак, поехали. У всех дерматологов идеальная кожа и волосы?
Нет, конечно, нет. Ну, я буду отвечать за себя. Нет.
Ага.
Конечно, у меня есть тоже диагнозы, которые я часто выставляю на своих приемах пациентам. И далеко не идеальная кожа, не идеальные волосы. Все не идеально. Идеального нет.
Почему у 30-летних подростковые прыщи и возрастные морщины могут вот одновременно просто появляться? И что с этим делать?
Ну, по поводу прыщей я скажу так. Просто человек раньше не стал их лечить. Вот они у него и появились в 30 лет, либо продолжили появляться в 30 лет. А в 30 лет почему появляются морщины? Да потому что мы с 25 лет начинаем уже как бы стареть. Наш череп начинает, да, изменяться. Происходит резорбция костной ткани, поэтому мы видим какие-то заломы, какие-то деформации и так далее. Просто здесь случилось совпадение факторов, что акне мы не лечили, когда их нужно было лечить, а морщины появились, потому что им уже пора появляться. Ну, назовем это так. Ну и плюс отсутствие ухода, что способствует быстрому появлению, да, каких-то возрастных изменений на коже.
А что будет, если никогда не умываться?
Это как из того рилс, помните? А что будет, если я не буду это делать? Мы никогда не узнаем. Клянусь, не знаю, что будет, если я никогда такого не проводила. Но, конечно, если не умываться, если серьезно, то, конечно, кожа начнет приобретать серый тусклый цвет. Будут отмечаться расширенные, да, поры, черные точки. Будут появляться высыпания. У кого есть предрасположенность к хроническим заболеваниям, да, на коже лица, туловища, они будут обостряться. То есть, в принципе, это будет производить такой не очень приятный внешний вид, как у усталого, неухоженного человека.
А что делать, если очень хочется выдавить прыщ?
Если этот прыщ созрел, вообще без проблем. Главное, чтобы он не раздражал вас.
Угу.
Но если вы понимаете, что он не готов к тому, чтобы его оттуда убрали, не нужно это делать. Если вдруг возникает ситуация, что вы хотите их выдавить прыщ, обрабатываем зону, предполагаемую, где будет выдавливаться прыщик, моем ручки, берем салфеточки обычные, косметические, это может быть тот же самый бинт, обматываете указательные пальчики и аккуратненько придавливаете. Как только выдавили, обработали опять кожным антисептиком.
Что такое треугольник смерти?
Треугольник смерти — это достаточно опасная зона. Если мы ее представим как воображаемым таким равнобедренным треугольником, например, начинаем представлять. Основание треугольника — это линия над верхней губой. Верхушка треугольника — это точка в зоне межбровья, можно чуть выше. И теперь соединяя эти линии, вот эта вот зона, это и есть зона опасного треугольника. Почему так? Первое, здесь очень хорошее кровоснабжение. Второе, здесь отсутствует практически соединительная ткань и фасциальные листки. Это как раз-таки то, что на других участках кожи сдерживает воспаление, а вот здесь сдержать воспаление практически невозможно, потому что, опять, первое, хорошо развитое кровоснабжение. Теперь представим, что в этой зоне случилось воспаление. И, учитывая, что здесь у нас больше развита мышечная ткань, да, почему мы там и гипертонус получаем с возрастом, мышца крепится к коже, да, у нее есть крепление кости, это череп наш, и кожа. За счет того, что мы двигаемся, соответственно, мы это воспаление что делаем? Заставляем идти дальше по своим структурам. И учитывая особенность очень сложного кровоснабжения, я не буду вдаваться в эти подробности, учитывая, что есть отек и нарушение, да, оттока лимфы при воспалении, соответственно, кровь в некоторых отделах начинает двигаться быстрее. Представьте угол глаза. Верхняя глазная вена. Вот она сообщается с пещеристыми синусами, простым языком. То, что есть, скажем так, это для лоров больше, куда отток крови идет очень медленный, очень медленный. А вот если у нас есть воспаление и нарушен отток, в этот пещеристый синус, естественно, отток крови пойдет быстрее. И что мы можем заработать? Тромбофлебит, простым языком. Ой-ой-ой. И плюс еще воспаление, да, мы же никто не отменяет ток возбудителя с током крови, да, вот в этот синус. И происходит простым языком воспаление. И вот тут начинается история клинических проявлений, болезненность, головокружение, потеря ориентации в пространстве и так далее. А вот, кстати, у меня была маленькая девочка, которой бабушка выдавила прыщ. И она попала в детскую инфекционную больницу, но очень на ранних этапах, когда поняли, что что-то не так. Естественно, была усилена антибиотикотерапия и так далее. Да, и такое бывает. Я постаралась очень подробно объяснить, иначе, мне кажется, можно запутать всех, но смысл в том, что здесь давить нельзя. Это действительно так. И эта зона опасна не просто самостоятельно, она самостоятельно ничем не опасна. Она опасна, если там есть воспаление.
Я очень рада тому, что вы так подробно ответили на этот вопрос, потому что, уверена, не все обладают этими знаниями и этой информацией. Можно ли сделать эффективный крем дома из того, что есть в холодильнике? Вспоминаем все наши бабушкины рецепты, огурцы, сметаны и так далее.
Ну, нет, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Да нет, конечно. Мы можем только помочь верхнему слою кожи, если положить холодные огурцы на глаза, типа как патчи, просто спазмировать сосуды и выглядеть более чем получше, чем после какой-нибудь долгой тусовки ночной, да, на утро. Но, опять же, нет, конечно, невозможно это сделать, потому что сметана не помогает, кефир не помогает. Кстати, по поводу сметаны при ожогах, если мы вот про лицо говорим, тоже лучше так не делать, бабушкин рецепт. Это приводит к тоже большим последствиям, нежели вы ничего не сделаете. Поэтому ответ — нет, невозможно сделать в домашних условиях эффективный и хороший крем.
Все, вопрос снят, Виктория. Нужно ли отказываться от молока и сахара, чтобы кожа была чистой?
Ну, до конца отказываться нет, но если это очень много в рационе, да, человека, у которого есть высыпание, и он видит, что вот сегодня он выпил 3 кружки капучино, и у него действительно ухудшилось состояние кожи, ну, пусть выпьет одну кружку капучино. И если у него нету ухудшений, пускай остается на одной кружке в день. То же самое и со сладким. То есть везде должно быть доза. Если мы понимаем, что полплитки шоколада вызывает высыпание, ну, значит, съешьте четвертинку. Если четвертинка не вызывает, значит, кушайте четвертинку. Но полностью отказываться нет. Я скажу, что у меня есть ряд пациентов, которые действительно вынуждены отказаться, были от молочной продукции, потому что их высыпает, и они пришли на альтернативные какие-то продукты. То есть есть индивидуальность. Не всем показано отказываться от молочной продукции, только если есть взаимосвязь. Поголовно каждому нет. Если, конечно, он не желает самостоятельно отказаться от молочной продукции и сладкого.
Виктория Кривда, дерматолог, отвечала сегодня на мои вопросы. Я вас благодарю за этот опыт и за такие классные, интересные ответы. Спасибо вам большое.
Спасибо.